Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Буба Касторский в чужих краях». Беседа с легендарным Борисом Сичкиным, исполнителем небольшой, но всем полюбившейся роли куплетиста Бубы Касторского в фильме «Неуловимые мстители». К удивлению многих зрителей, талантливый артист неожиданно исчез с экрана, а спустя какое-то время эмигрировал. В передаче Борис Сичкин рассказывает драматическую, но и комическую историю своей жизни. От семьи и школы до первых выступлений, участия в Великой Отечественной, до тюрьмы, где ему было хоть и не свободно, но почти душевно. А затем о специфике работы комического актера в Америке. «Буба Касторский в чужих краях». Передача Эммы Ореховой. Впервые в эфире 30 сентября 2000 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. В течение всего часа передача «Буба Касторский в чужих краях».
Последняя гастроль артиста-солиста Императорского театра драмы и комедии.
Я действительно не из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. А ну спросите, ты несчастье? И я отвечу, чтобы да, так нет. Но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе. Да потому что я... Кто? Родом из Одессы.
Под именем Бубы Касторского в историю кино вошел актер и эстрадный исполнитель Борис Сичкин, памятный по фильму «Неуловимые мстители». Буба Касторский вчера и сегодня. С Борисом Сичкиным беседует в Нью-Йорке Эмма Орехова.
Буба Касторский известный со своими коробушками.
Борис Сичкин в истории российского кино запомнился прежде всего под именем Бубы Касторского, небольшую и обаятельную роль которого он сыграл в «Неуловимых мстителях». Через много лет в Нью-Йорке Борис Сичкин отвечает на вопросы Эммы Ореховой.
Ну, как я оказался в Нью-Йорке? В общем-то, очень давно, это было в 71-м году, было сфабриковано уголовное дело против целой группы творческих людей. Это в Москве занимался там Захаров такой из ОБКС. У них ничего не получилось, они передали в Тамбовскую прокуратуру, сказали, вы займитесь, и вы в полном порядке. Всех посадите, знаменитых артистов и так далее, и так далее. Им передали по месту работы администратора и актера Смольного Эдуарда. Ну вот, в 73-м году, 12 декабря, меня посадили в тюрьму. Меня посадили в тюрьму, и я сидел год и две недели в Тамбовской тюрьме. Следствие шло 7 лет. Из них я вот сидел год и две недели. Ну, чтобы было понятно, что люди не могут понять, как это криминал связан с артистом Сичкиным. Дело в том, что меня обвиняли в том, что якобы я получал за концерты больше денег, чем мне полагается. А на суде выяснилось, что я работал сольный концерт, состоящий из двух отделений, а получал деньги за одно отделение. И тогда судья спрашивает у прокурора, за что вы посадили Сичкина, он же недополучал. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Всех выпустили до единого человека. 8 человек сидело, в том числе там директор филармонии Тамбова, Смольны и так далее, и так далее. Главный прокурор Тамбова повесился и написал, что он знал, что это дело сфабриковано. Дело в том, что их заверили, что это получится. Артисты же, в общем-то, как они считают, что это все миллионеры. Все воруют. Они не могут понять, что артисты живут хуже всех. Когда они поехали на мою дачу, он думал, что это дача. Где-то, он говорит, боже, так он говорит, у меня в 10 раз лучше дача, чем у вас. Им казалось, что если они сделают такое дело, поднимут и посадят Зыкину, Сличенко, Краморова, Сичкина посадили, Магомаева и всех, то он сразу становится генерал-майором.
Подожди, но их же не посадили?
Они думали, что получится. Они забыли, что все-таки 37-й год-то исчез.
Сидели в отдельной камере или с остальными заключенными?
Ну как, я сидел там. Общая камера, там было по 25, по 30 и по 40 человек в камере. Это было ужасно, это было тяжело, это было мерзко.
Заключенные вас узнали, как вам относились?
Для тюрьмы очень хорошо быть артистом. Дело в том, что, конечно... Никто так не любит артистов, это ужасно, это парадоксально, как наши родные уголовники. Они любят музыку, они любят артистов, они интересуются и очень нежно, с любовью относятся. Они мне передавали, что когда я сидел в тюрьме, раньше Буба пел куплеты, а теперь сидит в тюрьме. Такой был рефрен. Нет, они ко мне относились очень хорошо.
Что значит они хорошо к вам относились? Они вас как-то не давали в обиду?
А дело все в том, что меня в обиду практически нельзя дать, потому что я знаком с этим делом. Я с детства, с 4 лет танцую. Брат меня научил, старший брат покойный, научил, он был самородком, и научил нас всех танцевать. И мы танцевали все. И чечетку били, и цыганочку, и яблочко. Поэтому, когда мне было 11 лет, я выступал для, так сказать, для уголовников. Я выступал на базаре, был голод. 33-й год, и я выступал, давал сольные концерты для них. Так что я был в курсе дела всех этих. Я никогда не воровал, я не принимал участия, хотя им очень хотелось, чтобы я был, да, свой. Ну вот, так что я знаю все законы эти, и это раз. А во-вторых, ну они, кто ко мне будет цепляться? Там были провокации, но были провокации со стороны прокуратуры, которые подсылали, чтобы меня избили там на прогулке. Нет, я их избил. Они не могут меня избить, потому что они же не относятся ко мне враждебно. А я находился в таком состоянии, что я могу льва разорвать. Это раз. Во-вторых, это несправедливая сторона с их стороны. Потому что потом, когда я сообщил, что они пошли, это ж подло со стороны их. По закону они не имеют права, не дай бог. Значит, они становятся такие же, как прокуратура. Ну, это все, это было сложно, это было тяжко. Спасло меня то, чего меня всегда спасало и во время войны. Это юмор. Это жизнелюбие. Я написал книгу, я из Одессы, здрасте, самую смешную, самую интересную, о юморе в тюрьме. Потому что, когда мне было очень плохо, я не думал о том, как мне плохо. Потому что если бы я думал о том, как мне плохо и что будет, это надо идти в петлю. Там многие кончали жизнь самоубийством. Я их, наоборот, все, кто был со мной, сидел, ни одного не было случая самоубийства. Никто не резал вены, никто не лез в петлю. Они у меня хохотали все вместе со мной. Я отвлекался и думал всегда, что было смешное и интересное в жизни. И вспоминал самое доброе, самое веселое.
Да, уж тут-то шумели базары в этих щедрых краях. А теперь-то, а что теперь? Свобода, при батьке нашем. Шевелись, народ, ай, подтяни живот. Приказано торговать и веселиться. Тот-то никому не спится. А я вам так скажу, родненькие вы мои, вываливай все из амбара, а то ведь возьмут даром. Бабуся, спешите видеть, последняя гастроль, я ведь тут проездом. Сегодня вечерней лошадью я уезжаю в свой любимый город Одессу. Город каштанов и куплетистов. Я в Буба, Касторский оригинальный куплетист. Пою себе куплеты, и окажется ничего. Пою себе налево, пою себе направо. И так, как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому что я. И Буба, Касторский оригинальный куплетист. Давно уж ходят слухи, слыхал я от старухи, что рано поутру, то там, то тут ку-ку, 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 ку-ку-реку.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Буба Касторский в чужих краях. Борис Сичкин отвечает на вопросы нашего нью-йоркского автора Эммы Ореховой.
Мои родители все одесситы. Мама, папа, сестры, братья, бабушки, дедушки, все в Одессе. Единственный человек это был я, когда папа, баба был сапожником-модельером. Не знаю, какие причины. Приехал он в Киев, и я единственный, который родился в Киеве. И из Киева я ушел на войну. И вот после войны я вернулся уже в Москву. И жил в Москве.
А где вы воевали?
Это был ансамбль песни и пляски Киевского военного округа. Как только началась война, это стало Юго-Западным фронтом. Потом Первый Белорусский фронт. Потом Центральный фронт. И группа оккупационных войск Германии. То есть с нами вначале начинал... Мы с ним начинали. Это был Будённый. Вот очень смешно. Он не сомневался, что клинком можно разбить все юнкерсы, самолеты и танки «Тигр». Вот. И он играл на гармошке на Саратовской. Саратовскую гармошку. Он хотел освоить с колокольчиками. И поэтому, когда немцы вошли, он еще продолжал играть на Саратовской. Его втащили в самолет, я не знаю куда, и он еще играл. Уже немцы в городе. Я говорю, все-таки немцы, какие шлобы. Но человек, легендарный полководец, маршал советский, но неужели нельзя было зайти в Киев через два дня позднее, дать ему освоить саратовскую гармошку? Ну это же жлобство, не дать возможность такому уважаемому человеку. Но потом было все уже легче и проще, потому что потом с нами был Рокоссовский, и сменил Рокоссовского Жуков. И вот с ним-то мы и закончили войну. С маршалом Жуковым не просто я встречался. Я у маршала Жукова в Потсдаме жил неделями. Наша была правительственная бригада, и мы выступали. Как только какой-то прием были, приезжают англичане или французы, или американцы, идет концерт. Я еще пел, у меня диапазон потрясающий. И когда мы выпивали, он больше сидел с нами, чем с ними. Ему больше мы нравились артисты. Жуков был само очарование. Он сам потрясающе танцевал. Его движения я моментально, я схватывал очень здорово. Но русские дробушки делают такие. Я показывал нашим, они учили. Долго не могли выучить то, что делал. И любил петь. Ну, я не знаю, хороший ли голос был. Был слух, все нормально. Но ему нравился мой голос. И когда мы вдвоем пели «Не за пьянство, не за буянство», так он меня целовал и сказал, что ну выше Шаляпина я был тогда, намного, намного. А кроме того, я шутил. Я потом показывал ему пародийно, кто что, а он от меня оторваться не мог. Был влюблен, я был сержантом, а он маршалом. Я у него ночевал, меня оставлял. И, кстати говоря, наш баянист такой знаменитый, Ризоль, его учил на баяне играть. Был влюбленный человек в искусство. Он к нам относился не как к солдатам, а относился как к артистам. И когда приезжала Русланова Лидия Андреевна, ну, она певица действительно, я не знаю, выше всей планеты, так он сходил с ума. Он на нее смотрел, как на Мадонну. И, кстати говоря, когда он стал министром обороны, первое, что он сделал, он выпустил ее из тюрьмы. Вот, уже, кстати, было поздно. Ну, лагерь ее сильно, ну, это, в общем-то, практически она умерла из-за лагеря. Вот такую женщину посадить, гордость России, посадить в тюрьму, это надо быть сумасшедшим.
Ты же вы выступали перед военными вот во время войны.
Дело все в том, что, как выяснилось, что такой ансамбль, у нас был гениальный ансамбль, потому что все с консерваторским образованием, был там Шейнин руководителем, гений хормейстер, он сделал хор, выше там Александров просто удивлялся, чтобы было 40 человек и пели как 200. Теперь балетмейстер Вирский и все танцовщики, я был тогда танцовщиком. Теперь Тимошенко, Берег, Тарапунька и Штемпсель были там. Ну, это было... Каждый концерт это праздник для военных был. И мы перед боем давали концерт, и они уходили в бой. С наслаждением и с восторгом. Мы вдохновляли их и напоминали о том, что есть жизнь, и какая она была хорошая. Вот это. Я удрал на фронт. Ну, сколько мне было лет? Это было в 43-м году. Ну, молодой я. Наверное, сейчас бы я не удрал бы. Ну вот, я удрал на фронт и до 3 месяца воевал. Под Курской самое страшное. Ну, под бомбежкой, это что там было. И потом меня... Нашли, арестовали, привезли и должны были меня судить, должен был меня судить рефтрибунал за дезертирство. И такой был очаровательный начальник политуправления фронта, генерал-лейтенантом потом стал Галаджев, осетин, умнейшая личность, потрясающая. И вот он меня пригласил, ну так же. И сказал, вы знаете, что вас должен судить рефтрибунал за дезертирство. А я говорю, я никак не могу понять. Я нахожусь в ансамбле. Я еду на фронт, защищаю родину. За что же меня должны судить, рефтрибунал-то? Он говорит, а это вас не касается. Вы часть оставили. Это и есть дезертирство. А о том, где вам надо находиться, так я вам должен сказать. То, что делает ансамбль, 15 дивизий не сделают на фронте то, что делает ваш ансамбль. А вы еще являетесь ведущим артистом. Вы понимаете, как вы нужны? Люди плачут, люди хохочут, люди... Никакого нет ощущения, что вот они идут через 2 часа в бой. Короче говоря, искусство. Если бы не было бы искусства, я думаю, это было бы так скучно, это было бы так мрачно. Никакие продукты. Даже я очень люблю женщин. Все равно не могли бы спасти, если бы не было бы искусства. Я очень сожалею и очень огорчен то, что происходит сейчас в России. Потому что можно построить завод, можно построить фабрику. Не будет продуктов, они будут потом продукты. Нет денег, наверное, будет. Все равно наладится. Но вот то, что сейчас профессор не думает, он ничего не получает и должен выйти. И стоять где-то на углу и продавать хлеб или пиво, и я не знаю чего там. И то, что... Кинематографа нет, никаких денег. Вот я должен был приехать сниматься во 2-й серии «Бедная Саша». Нет денег. Эстрада отключена. Сколько же понадобится стране, чтобы восстановить это? У меня такое ощущение. Это десятки, это может быть столетия. Ну, вначале я был самородок. В школе не учат этому. Ни чечеткам, ничего, это сбивкам цыганским, это там не учат. Я очень здорово танцевал. То есть это была моя даже профессия, потому что я выступал в голодные годы, меня кормили, давали какие-то деньги. Для жуликов я выступал. Они меня поддерживали едой. Я спасся. Мой старший брат, кстати, в голод погиб в 1933 году. В 15 лет меня Вирский, ансамбль народного танца, УССР, знаменитый ансамбль, который не уступал Моисеевскому. Вот он меня принял. Тогда я учился в хореографическом техникуме при Киевском театре. Дело все в том, что я могу танцевать великолепные чечетки, цыганские, то, что я и делал. Но чтобы была форма, есть же красивые руки, красивые позы, это дает балет. Так вот, ну, считай, что я закончил хореографический техникум. А вообще-то, что касается драматического искусства, там, кино и так далее, я ведь сразу совмещал. Я ведь, когда выступал для наших родных жуликов, я и танцевал, и пел, и разговаривал, я шутил. Так что я был синтетическим артистом, как родной Чарли Чаплин. Он с этого начал без всякой школы. Но мне повезло, я все время встречался с гениальными и талантливыми людьми. То есть выше этой школы быть не может. Ну, это у меня заложено с детства, так сказать, актерское мастерство, пение, куплеты, и я юморист. Я с детства шучу. Семья моя самая веселая была в Киеве. Жрать нечего было, только юмором и отделывались. Вместо обеда танцевали, вместо ужина пели. Все думали, ну, богаче этой семьи нету, а мы жили хуже всех.
Я вам только расскажу одну историю, и вам будет все ясно. Когда мне было 16 лет, я зарабатывал на жизнь уроками.
А вы можете помолчать?
Я давал уроки геометрии жене одного мясника. Вернее, не жене, а сыну. Жена появилась потом. В общем, жена мясника, это была не женщина, а сказка. Я не знаю, как и что, но она влюбилась в меня, как Джульетта в Ромео. Вы, наверное, слышали эту историю.
Да помолчите же вы!
Я прошу меня оградить от этого бендюжника. Я артист, и значит, нервы никуда. И перед тем, что мне предстоит, мне совершенно ни к чему тысячи раз волноваться. Вы понимаете, на что я намекаю? Да, я вам только дорасскажу историю про жену мясника, и вы поймете, что мне можно доверить любое серьезное дело.
В другой раз я сейчас очень занят, поверьте.
Хорошо, я приду завтра.
Нет уж, увольте.
Ага, понял. Будет секретный вызов. Я же Лисит, я из Одессы. Здравствуйте.
До свидания, господин Косторский.
До свидания.
Архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Буба Косторский в «Чужих краях». Беседа с легендарным Борисом Сичкиным, исполнителем небольшой, но всем полюбившейся роли куплетиста Бубы Косторского в фильме «Неуловимые мстители». «Лучшее место для артиста – тюрьма», — говорил Сичкин. «Там артистов любят». Он с 11 лет выступал где придется, на площадях и базарах, в том числе и для уголовников, и знал все законы и традиции этого мира. Его всегда спасал юмор. При нем в тюрьме и на зоне не было ни одного самоубийства. Хохотали все. Война, которую Борис Сичкин прошел при трех начальниках – при Буденном, при Рокоссовском и при Жукове. С маршалом Жуковым он даже пел и плясал. Буба Косторский в «Чужих краях». Передача Эммы Ореховой. Впервые в эфире 30 сентября 2000 года.
Я Буба Косторский, оригинальный куплетист. Пою себе куплеты, я, кажется, ничего. Пою себе налево, пою себе направо. И так, как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому что я. И Буба Косторский, оригинальный куплетист.
Я приехал в Москву, я работал в краснознаменном ансамбле. Балетмейстер Вирский был в краснознаменном ансамбле главным балетмейстером. И меня пригласил он туда. И был ведущим танцовщиком с персональной ставкой. 2300 рублей. Ну, старыми деньгами там. Больше 2000 не было. И я считался, так сказать, number one там. Когда стал вопрос, сколько мне надо платить, так единственный, кто мешал получить мне нормальную ставку, это был Вирский. Он меня, в общем, и любил, но ему было неудобно. Тогда я ему сказал: Павел Павлович, пусть ребята, танцовщики, ведущие решат. Так это они решили, что я должен получать высшую персональную ставку. И он тогда говорит: слушай, это первый раз в жизни, чтобы такое было. Но дело не в этом. И потом я параллельно работал на эстраде. Я потом ушел из краснознаменного ансамбля, перешел на эстраду. Я работал на эстраде очень успешно. И как балетмейстер я котировался, и как режиссер. Я ставил много спектаклей в театре сатиры, в Малом театре, в театре имени Гоголя, потом в кукольном театре, потом я преподавал. Ну, у меня, так сказать, это было все, в общем, обширно. А я сам писал себе все репризы, все смешное. Никогда автор мне не писал. А потом был театр «Синяя птичка». Знаменитый театр «Синяя птичка» возглавлял знаменитый писатель Драгунский Виктор Юзефович. Ну, Денискины рассказы. И он и режиссер был, и актером. И лучшие артисты, какие только были в Москве, комедийные, работали в этом театре. Такой, как Юра Яковлев, молодой был тогда. Женя Вестник, Сухаревская, Тенин. Ну, все были. И писательская группа была потрясающая. Ну, там огромное удовольствие получал работа. Мы получали копейки. Вот, и мы ночью там репетировали, работали. Если вспоминать, какое удовольствие я получал от искусства, это именно тогда, когда я работал в театре «Синяя птичка». Вот тогда мы и познакомились и с Михаилом Аркадьевичем Светловым, и с Утесовым, ну и так далее.
О чем вы вообще шутили?
Ну, это шутили в основном по поводу искусства. По поводу всех артистов. Эти были пародии, потрясающие, гениальные пародии. Все, что касается советской власти. Там была пародия на Хрущева, встреча иностранного гостя. Ну, в общем, это был театр, до сих пор вспоминаю, с любовью. Его закрыли в 54-м году, а начали мы работать это в 48-м. Я делал пародию на иллюзиониста. Я выходил во фраке, в цилиндре, с двумя ассистентками. И все строилось на фигах. Я вытаскивал фигу. Опускался ящик, открывали 15 ящиков, и в самом конце была фига. Канадский посол и английский посол каждый день были на этом спектакле. И вдруг снимают этот номер. Был любимый номер, там, ну, хохотали до слез. Муж Надеждиной, балетмейстер, он такой симпатичный человек, Орвит. Я пришел в Министерство культуры, говорю, почему сняли этот номер? Он говорит, не я его снимал, снял его Солодовников. Это его начальник. Я говорю, как же можно было снять? Вы же понимаете, что все посольство было. До колик хохотали. Так он мне ответил, а неизвестно, каким смехом смеялись эти консулы.
Шутить было очень не так просто, да?
Не, но шутить вообще было категорично. Ну вот у нас, скажем, была такая реплика. Дедушка маразм. Пришел из Министерства культуры, говорит, снять эту фразу. Вот почему? Вы что же это, дедушка, маразм? Мы что, не понимаем, что речь идет о Хрущеве? То есть у нас мыслей не было. А что касается советской власти, то это была катастрофа для артистов, писателей. Что бы ты ни сделал, вот скажем, ну, пародию делаешь на пожарника. Ну, они играют в домино. Ну, все знают, что до пожара они играют в домино. Когда начинается пожар, они успевают только увидеть, как сгорел этот дом. Вы над кем это смеетесь? Над нашим советским пожарником? Ну, милиция. Да, я уважаю милицию, очень хорошо отношусь к милиции. И милиция ко мне великолепно относилась. Я до сих пор вспоминаю советскую милицию с благоговением. Они мне только помогали в жизни. Но, тем не менее, если ты покажешь какую-нибудь там, где-нибудь сценку смешную, связанную с милиционером, так опять тебе, вы над кем смеетесь? Над нашим советским милиционером? И также над советским дворником. Все криминал. Ты можешь только определенно это. Себя, артиста, пожалуйста, уничтожай как хочешь. С удовольствием. Ты можешь говорить о взяточниках, но не конкретно. Вообще взятки. И теща. Вот она, тут ее можешь. Сколько угодно. Давай ее, почему-то это. Ну и теперь там не было рыбы. Вот ты шутишь по поводу того, что нет рыбы. А потом репертуар. Слушайте, но хватит уже по поводу рыбы. Нету, нет. Говорю, да, но она же не появилась. Ну, надоела эта уже тема, но она же не появилась. То есть практически невозможно. Если сейчас уже дошло до крайности, там, и то, что можно, так лучше, чтобы нельзя было, и то, что сейчас выходят, как я вижу, артисты, которые приезжают, и как они одеваются, и что с ними происходит, я бы их лучше одел бы. Поэтому я иногда даже скучаю по реперткому. Там было тупо, там было ужасно, там хоть не пропускали явную пошлость. Но они боролись с нормальным, хорошим искусством. И они побеждали. Я, наверное, я не занимаюсь политикой, и меня это меньше всего интересует. Хотя я могу только пожелать, чтобы было хорошо. Но, на мой взгляд, вот сейчас система, в принципе, она нормальная. Диктатура, в принципе, диктатура очень мешает искусству. Я не совсем, скажем, согласен с западным искусством. Я вообще люблю западное искусство. Я вообще очень люблю Запад. Мой кумир Чарли Чаплин. Фильмы, которые я видел, я сейчас снимался в 5 фильмах в Голливуде, все равно это чудо, это явление. Это, что касается аппаратуры и всего этого, это сказка. Мы уехали втроем, я, жена и Мирьян, мой сын. Мы уехали в 79-м году, выехали в 23 мая. Но, во-первых, начнем с того, что мы уже жить там не могли. Когда дело было закрыто в 78-м году, после этого продолжались еще провокации, мешали моему сыну, меня снимали с роли, когда я снимался. То есть я понимал, что выехать потом не только за границу ты не сумеешь, а даже в Конотоп. Где-то было написано, что ты сидел. Когда меня посадили, знал весь Советский Союз, когда меня выпустили, знал один Емельян сын. Так что мы должны были бежать. Тем более, что я очень боялся за своего сына. Я могу смело сказать, за моего гениального сына, я его очень люблю, больше всего на свете. Единственное, кого бы сделали и посадили бы, это точно, это его, чтобы сделать мне плохо. Потому что все-таки они настрадали со мной. Я не верил этому строю. Я знал точно, что может быть плохо. Плохо мне, когда будет плохо ему. Он любил слушать анекдоты и рассказывать анекдоты. Я тоже любил слушать анекдоты и рассказывать. Но я иногда отдавал себе отчет, что еще кто-то слышит. А он не отдавал. Его надо было спасти. Я бежал вместе с ним.
Но вы когда вышли из тюрьмы, вы же работали, да?
Я снимался на Мосфильме. Меня сняли с роли. Я снялся в фильме «Повар и певица» там. Озвучил другой актер. Я уже был никто для них. И самое главное, ну что делать еще карьеру, когда они мне 7 лет не давали работать. Мы когда уехали все втроем, у нас было 2 чемодана и 40 долларов.
А вы долго раздумывали или вот так сразу решили?
Нет, это уже я понимал, что мы бежали, это не стоит вопрос. Ну уже они понимают, что мы не бизнесмены. Раз. Во-вторых, я бросил страну, язык, зрителей своих. Я приехал в никуда. Кто же меня возьмет в Голливуд? Я ни одного слова не знал по-английски. Мы приехали сюда, как в эвакуацию там, во время войны. Кто же задумался? Куда-то поехал на Урал, в Сибирь. А что там будет, никто не знал. Так и мы приехали в Нью-Йорк. Мы же поехали, у нас был статус беженцев. Что там говорить? Нам давали на еду, нас учили, нас поселили.
А помните свои первые впечатления? Вот первые, самые первые, как вы приехали в Нью-Йорк?
Дело все в том, что надо знать меня. Мне чем хуже, тем лучше. Я могу бороться с бедствием, с чем угодно, с невзгодами. То, что неизвестно, наоборот, я могу вдохновить всех и доказать, что будет хорошо. Это раз. Во-вторых, я благодарен Америке хотя бы за то, что они брали всех, не зная, кто мы. Приехало же много шизофреников, идиотов, криминального типа люди. До сих пор, когда я слышу, когда наши иммигранты ругают Америку, мне кажется, что это жлобство и хамство. Я им говорю, вас, кстати, из России никто не выгонял. Вы там состарились, а вам здесь дали пенсию. Америку, я сказал, ругать можно только стоя на коленях. Другое дело, они в этом есть элементы агитации. То, что мы уехали оттуда, приехали сюда. И то, что нас было много важных и умных, и талантливых людей. Они это тоже понимали. Они не прогадали. Те, которые там сидели в тюрьме, открыли здесь бизнесы и великолепно работают.
Это не ошибка, полковник. Я тот, кто вам нужен. Давайте играть в открытую. Я согласен. Как вы хотите меня использовать? Нет, конечно, ваше дело решать. Но со своей стороны могу предложить одно дело. Оно мне по зубам. Нелегальная работа за границей. Я изучаю испанский язык и работаю на вас. Ну, скажем, в Аргентине. Скрываясь под личиной хозяина ночного кабаре. Ничего. Ну, о том, что я могу сыграть эту роль, можете не сомневаться. Так, слушайте дальше. Днем от вас приходит человек и говорит: вам официант нужен? Ответ: был нужен, да уже взяли. Человек: а может, и я на что сгожусь? Ответ по-испански: Буэнос-Айрес, шлемазл без самемуча. Ничего. А вечером в танце я передаю вам сведения. Смотрите. Это означает: ко мне приходить опасно. Ничего.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Буба Касторский в чужих краях. Борис Сичкин отвечает на вопросы нашего нью-йоркского автора Эммы Ореховой.
Вы приехали сюда. Вы уже думали, что вы не будете заниматься актерской игрой?
Я как только приехал сюда, я только об этом и думал. Я же популярный артист. Все эмигранты прекрасно знают, кто я такой. На второй день я уже выступал у Эмиля Горовца. У него был сольный концерт. Я сидел в зале, он меня вызвал. Я выступил, он мне дал $100. О том, что я буду подрабатывать как актер для иммигрантов, в этом я не сомневался. Откровения были другого плана. Скажем, я был в диком восторге от Голливуда. И страшно обрадовался, когда я увидел плохих артистов в Голливуде. Я думаю: господи, это же такие же, как... Это же не на другой планете. Мне казалось, что все гениальны, а выяснил, что много и плохих.
А вот как это... вы туда попали, в Голливуд?
В кино попадает всегда случайно. Закономерности нет, если ты не жена режиссера. Тоже случайно я попал. Снимался фильм «Свит Лорейн». Про такую любовь, открытие ресторана, там, это отель, такая романтика, любви. Им нужен был русский повар, который там работает, в этом отеле. Ну, и они пришли в Черное море и спросили: не знаете ли вы хорошего актера русского? Они сказали: мы знаем Сичкина. Дали телефон. Они мне позвонили. Была там фотопроба, кинопроба. Я им понравился. Они меня взяли.
Это уже через сколько лет, как вы приехали?
Это было, наверное, лет 10 тому назад. И я играл на английском языке огромную роль. Это было в Нью-Йорке, под Нью-Йорком мы снимались. Да. Назывался Иван. С очень хорошими артистами. Закономерностей не было. Вот снялся первый, и потом тебя увидели и дали. Нет, ничего, это и забыли тебя. Агент не появился, заплатили мне нехорошо. Люди путают, получают много денег только звезды и только большие. А есть какая-то группа, там 10-15 человек, те звезды, на которые ходят, они зарабатывают прилично. Но это не значит, что они хорошие артисты. Скажем, Шварценеггер, он такой артист, как я, химик. Он понравился нашим женщинам, престарелым. И они не сомневаются, что это самец, что это то, что надо. А здесь же как практически понимают. Раз люди идут, покупают билет, сразу он вырастает, он делается самым главным артистом. Вот такой, как я, получаем очень мало. Если говорить по сравнению с Советским Союзом, так это много. Но по сравнению здесь это нищенская оплата. Трагедия заключается в одной вещи. Там, в чем было хорошо в Советском Союзе, медленно снимали. И поэтому эту роль я бы мог бы растянуть на 1.5 месяца. И получили бы, скажем, за 15 съемочных дней. А здесь за 2 дня я снялся в роли Брежнева. Понимаете? Они уплатили 3000 за съемочный день. Но 2 дня...
А расскажите, как они с вами работали?
Что касается, скажем, роли Брежнева, это было в 89-м году. Все они очень милые люди, все они очаровательные. С ними работать одно удовольствие. Никто не кричит, никто не сходит с ума. Все готово. В тебя кормят, одевают, все есть. У меня был домик, написано «Брежнев». Там у меня душ, холодильник забит фруктами, овощами, соками. Мне дали гостиницу, когда у Оливера Стоун. когда был второй Брежнев. Пятизвездочный, еще до 5 комнат, мне это надо было. А я с кипятильником шел, чтобы сэкономить. Потому что там, где я жил, если бы я выпил бы там кофе, то я остался бы без штанов. Так в этой 5-комнатной квартире со всеми диванами, везде аппаратура, я кофе сделал. И хлеб там, и все. Это когда я был там, в гостинице. Это Никсон, да, да. 3000 съемочный день. Но он снял моментально. Я, когда изображал Брежнева, Брежнев же говорит медленно. Сейчас покажу. А он сидит, он сам меня проверял. Это он меня отобрал, Оливер Стоун. Про него говорили, что это вьетнамец. Он ездил на фронт. Он воевал, чтобы потом сделать фильм про Вьетнам. И был против Америки, потому что это была война несправедливая. Мне говорили, что это шизофреник, что это черт знает что. Я, когда его увидел, думаю, все, я попал в сумасшедший дом. Очарование! Я сижу, думаю, кто-то улыбается мне, такой добрый, глаза добрые. А я играю, значит, я Брежнева, значит, дорогие товарищи, мне бы от всей души хотелось бы рассказать вам о том. Он говорит, что вы так медленно говорите? Я говорю, так говорил Брежнев. Он говорит, тогда я подрежу, у меня есть определенное время на Брежнева. Я сказал, тогда я буду говорить быстрее. А что, я сумасшедший? Вот, так что беда их в том, то есть беда не их, а наша беда артистов, что они снимают быстро.
Ну, а какая разница между съемочным процессом здесь и там?
Ну, это небо и земля. Я, в общем, не хочу... Наверное, моя самая любимая роль и самый любимый мой фильм – это «Неуловимые мстители» и роль Бубы Косторского. Я снимался у своего друга Киасаяна. Мы понимали друг друга. Мы придумывали во второй серии то, что он оставил и сделал из меня такую роль. Он не прогадал и для фильма, но это же счастье. На съемочной площадке мне с ним было удобно. Он был волевой человек, у него было все, но ничего же не клеилось. Ну что ж для фильма, это же гроши, ведь никто же ничего не получает, это копейки. Я работаю над фильмом «Бубы Косторского» в главных ролях, никто ж поверить не может. Я доплачивал 20-30 рублей в месяц своих денег. Мой договор... как сейчас помню, 1270 рублей за фильм «Новые приключения неуловимые». Сюда входят трюки, танцы, все вместе. А год снимался фильм. Примерно 120 рублей в месяц. Я живу в гостинице в Ялте, в аренде, и мне номер стоит 6,60. А мне они платят рубль 56. Короче говоря, 4 рубля я каждый день доплачивал. В месяц я доплачивал 120 рублей, а получал 115. Что касается американского фильма, там известно по секундам, где ты стоишь, как ты повернешься. Там у нас, наверх, допотопная аппаратура. Это ж какой-то кошмар. Ну, утюгом снимали. То, что операторы, у них получалось, они гениальные люди. Если бы эту аппаратуру дать американцам, они бы расхохотались бы. Это все равно, что дать им самовар и сказать, вы будете снимать этот фильм самоваром. Трансфокатор, который приближает это, не сработал. И вот там сцена в контрразведке пропала, потому что, видите ли, трансфокатор ни наезда, ни отъезда не было. Здесь этого быть не может. Когда мне сказали «обратная точка», когда там говорят «обратная точка», так, ну, я понимаю, что это полдня проходит. Ты можешь пойти курить, ты можешь болтать, анекдоты. Здесь «обратная точка», ты не успел повернуться, они уже снимают, у них готовы. Это минута уходит. Переставить аппарат и все. Техника сумасшедшая. Нет, это все чудо. Кроме того, все тебя любят. Они друг друга любят. Они получают такую зарплату, что они могут любить и жизнь. В 5 утра приезжает к себе шофер, и он тебя любит. И он, Борис, хай. Нет озабоченности. Люди же там бедные. Шофер стал в 5, мне его самого жалко. Мне и себя жалко, и его жалко. И мы едем. Съемка только в час дня начнется. А уже в 5 меня притащили. Здесь этого ничего нету. Во-первых, все сыты. Настроение хорошее. Все знают роли. Все высшего класса. И вот почему, кстати говоря, артисты, многие, я так думаю, наркотики принимают, они не выдерживают этого напряжения. Это не так просто. Мне это не надо было, я и так очень хорош. С языком это проблема. Вот я сейчас встретил одного человека, иммигранта, и он мне говорит: ты знаешь, я вот жил в Москве, и потом я там в корпорации, которые там занимались артистами. Так что меня спасло? Это безукоризненный мой английский язык. Ну, идиот ты. Безукоризненного языка не было у Шекспира. Бред. Конечно, это проблема. Если бы не было бы этой проблемы, я был бы в полном порядке. Итак, я в 5 фильмах отснялся. Вот сейчас я снялся, называется «Третья мировая война». Меня пригласили на просмотр. На этом билете мой портрет, где я командующий советских войск. Режиссер тоже по фамилии Стоун, только Роберт, который сказал, что я сыграл гениально. Это первый советский генерал, которому я верю, и это за ним чувствуется советская власть. У меня такой роли не было. Даже Брежнев все равно эксцентричен. А тут нет, это такая положительная роль, серьезная роль. И я сам чувствую, что молодец, Борис, родной ты мой.
Я Буба, касторский оригинальный куплетист. Пою себе куплеты, я кажется ничего. Пою себе налево, пою себе направо. И так как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому что я и Буба, касторский оригинальный куплетист.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Буба Касторский в чужих краях». Беседу с Борисом Сичкиным вела наш нью-йоркский автор Эмма Орехова. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Мой старший брат чудак невероятный. Перед расстрелом пел такой куплет: ой, мамочка, роди меня обратно. Но был погром, и мамы год как нет.
Он это ее тупой.
Я шучу. Я не могу иначе. Да потому что я...
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против. 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология – будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны научиться помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вакцин. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».